Смерть Спасителя. Спаситель противопоставил свой образ действий действиям своих обвинителей. На протяжении нескольких месяцев они охотились за ним, пытаясь поймать его в ловушку и привести на тайное судилище, где могли бы добиться ложными показаниями того, чего нельзя достигнуть справедливым путем. И теперь они осуществили свое намерение. В полночь распаленная их речами толпа ринулась на поиски его, а схватив, принялась оскорблять и насмехаться над ним. И все это до суда и даже до обвинения его. Так действовали они, но не он. Они действовали, нарушая законы. Согласно их законам, всякий человек должен считаться невиновным до тех пор, пока его вина не доказана. Против священников были их же законы. Оскорбления и издевательства заставляли Христа страдать. Те, кого Он сотворил и за кого принес бесконечную жертву, подвергли Его всевозможным поруганиям. Его страдания были соразмерны с Его совершенной святостью и ненавистью ко греху. То, что Иисуса судили люди, потерявшие человеческий облик, было Его постоянной жертвой. Ему было тягостно пребывать в окружении людей, находящихся во власти сатаны. Спаситель знал, что прояви он свою божественную силу, и в одно мгновение превратятся в прах его жестокие мучители, и оттого его испытание становилось еще тяжелее. Иудеи ожидали Мессию, который явился бы в блеске земного величия и славы. Они ожидали, что единым повелением своим он изменит ход мыслей людей и заставит их признать свое владычество. Они считали, что таким путем он утвердит свое высокое положение и удовлетворит их честолюбивые надежды. Поэтому, когда к Христу относились с презрением, у него было сильное искушение проявить свою божественную силу. Одним словом или взглядом он мог заставить своих преследователей признать его Господом над царями и правителями, священниками и храмом. В этих обстоятельствах ему было очень трудно сохранять свое единство с человечеством, как он сам то избрал. Небесные ангелы были свидетелями каждого движения, направленного против их возлюбленного повелителя. Они очень хотели освободить Христа. Ангелы, подвластные Богу, всесильны. Однажды, повинуясь повелению Христа, они умертвили в одну ночь 185 тысяч ассирийских воинов. Теперь ангелы, наблюдавшие постыдное судилище над Христом, возмутившись, могли бы легко уничтожить врагов Божьих. Но им не было повелено это сделать. Тот, кто мог умертвить своих врагов, терпел их жестокость. Его любовь к Отцу и его обещание, данное от творения мира, понести на себе грех, помогли ему безропотно сносить грубое обращение тех, кого он пришел спасти. В человеческой плоти он должен был вынести все насмешки и оскорбления, которыми люди осыпали его. Единственная надежда человечества в покорности Христа всему, на что способны руки и сердца людей. Темная толпа видела, с какой жестокостью обошлись с ним в Синедрионе, и, распоясавшись, оскорбляла Христа дьявольской грубостью и беспощадностью. Благородство и величественная осанка Христа приводили этих невежд в бешенство. Его кротость, его невинность, его благочестие и терпение будили в них сатанинскую ярость. Милосердие и справедливость были попраны. Ни с одним преступником не обращались столь бесчеловечно, как с Сыном Божьим. Ангелы Божьи фиксировали каждый оскорбительный взгляд и каждое оскорбительное слово или действие против их возлюбленного повелителя. И настанет день, когда те подлые люди, которые издевались над Спасителем и плевали в спокойное и бледное лицо Христа, увидят его в сиянии славы, блистающий ярче солнца. Пилат думал пробудить в народе чувство справедливости. Он надеялся, что в противовес священникам и правителям простые люди проникнутся состраданием к Иисусу и, обратившись к ним, многозначительно спросил: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Но толпа взревела, подобно дикому зверю: «Отпусти нам Вараву!» Думая, что народ не понял, о чем его спрашивают, Пилат еще раз повторил: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Но они снова возопили: «Смерть ему! А отпусти нам Вараву!» «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» — спросил Пилат. И возбужденные люди снова взревели, подобно демонам. Сами бесы в человеческом облике были в этой толпе. И что можно было ожидать от них, кроме ответа «Да будет распят»? Пилат встревожился. Он не думал, что дело дойдет до этого. Правитель боялся предавать невинного человека самой позорной и жестокой смерти, какую только можно себе представить. Когда рев утих, он обратился к народу. Какое же зло сделал он? Но дело зашло слишком далеко, чтобы ставить подобные вопросы, а толпе нужно было не доказательство невиновности Христа, а его осуждение. Пилат все еще пытался спасти его. Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но само упоминание о том, что Иисуса могут освободить, удесятерило бешенство толпы. «Распни его! Распни!» — кричали они. Буря, которую вызвала нерешительность Пилата, усиливалась и становилась все страшнее. И тогда на виду у толпы изнемогающего, израненного Иисуса начали бичевать, а воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Время от времени какой-то нечестивец выхватывал трость, которую вложили в его руку, и ударял этой тростью по терновому венцу, надетому ему на голову, так что шипы впивались в кожу, и кровь текла по его лицу и бороде. «Дивитесь, небеса, изумляйся, земля! Вот притеснитель и притесняемый!» Обезумевшая толпа окружает Спасителя мира. Насмешки и издевательства перемежаются с грубыми богохульствами. Его скромное рождение и смиренная жизнь глумливо обсуждаются бесчувственной толпой. Все смеются над его утверждением, что он Сын Божий. Вульгарные шутки и оскорбления переходят из уст в уста. Сам сатана руководил этой озверевшей толпой, когда она издевалась над Спасителем. Он хотел спровоцировать Иисуса на ответные действия или заставить его совершить чудо ради своего освобождения и тем самым разрушить весь план спасения. Одно пятно в его жизни, один единственный срыв, когда его человеческое естество не смогло бы перенести ужасные испытания, и ангел Божий уже не был бы совершенной жертвой, могущей искупить человечество. Но тот, кто мог призвать на помощь все небесное воинство, кто мог привести всю эту толпу в ужас одним видом своего божественного величия, безропотно переносил самые грубые оскорбления и издевательства. Враги Христа требовали чуда как доказательство его божественности, но они имели более значительное свидетельство этого, чем то, которого требовали. В то время как мучители Христа утратили человеческий облик и уподобились сатане, кротость Иисуса и его терпение возвысили его над человеческим родом и доказали его родство с Богом. Его унижение было залогом его возвышения. Капли крови, стекающие с его израненных висков, были залогом его помазания, елеем радости, как нашего великого первосвященника. Велика была ярость сатаны, когда он увидел, что никакие оскорбления, которым подвергали Спасителя, не вызывали в нем ни малейшего ропота, хотя он облекся в человеческую плоть, его поддерживала божественная сила Духа, и он ни в чем не уклонялся от воли своего Отца. Подвергая Иисуса бичеванию и издевательствам, Пилат надеялся пробудить в народе жалость, полагая, что люди удовлетворятся этим наказанием. Он думал, что даже злобные священники на этом остановятся, но иудеи почувствовали, что Пилат проявил слабость, наказав человека, которого он считал невиновным. Они видели, Пилат пытается спасти жизнь ему, а они твердо решили, что этому не бывать. Пилат бичевал его, чтобы удовлетворить нас и угодить нам, думали они. Если мы будем и дальше решительно добиваться своего, то наверняка достигнем цели. Пилат был изумлен безропотным терпением Спасителя. Когда Пилат объявил, что он невиновен в крови Христа, Каиафа надменно ответил: «Кровь его на нас и на детях наших». Эти ужасные слова подхватили священники и правители, а затем и толпа. Поднялся оглушительный рев. Все собравшиеся подтвердили: «Кровь его на нас и на детях наших». Израильский народ сделал выбор. Указав на Иисуса, они сказали не его, но Варавву. Варавва, грабитель и убийца, был представителем сатаны. Христос был представителем Бога. Христа они отвергли, а избрали Варавву. Варавву они и получили. Сделав свой выбор, они предпочли того, кто изначально был лжецом и убийцей. Сатана был их вождем, и Израиль подчинился его власти. Они служили сатане и должны были нести его иго. Тот народ, который избрал Варавву вместо Христа, должен был испытывать жестокость Вараввы до конца времен. Смотря на израненного Агнца Божьего, иудеи вопили: «Кровь его на нас и на детях наших». Этот ужасный вопль достиг престола Божьего, и приговор, который они вынесли себе, был записан на небесах. Это заклинание было услышано. Кровь Сына Божьего осталась на их детях и на детях их детей, как вечное проклятие. Самым ужасным образом это проклятие исполнилось при разрушении Иерусалима. Оно же обусловило состояние иудейской нации на протяжении 18 веков. Эта иссохшая, мертвая и бесплодная виноградная ветвь должна была быть отсечена и сожжена из поколения в поколение по всему лицу земли, из века в век, мертвая, мертвая в грехах и преступлениях. Когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его. Евангелие от Луки, 23 глава, 33 стих. Когда он висел на кресте, враги Иисуса обрушили свой гнев на него. Священники, правители и книжники вместе с толпой насмехались над умирающим Спасителем. Во время крещения и преображения был слышен голос Божий, провозглашающий Христа своим Сыном. И перед тем, как Иисус был предан, Отец вновь засвидетельствовал Его божественность. Но теперь небо безмолвствовало, не было слышно ни единого слова в защиту Христа. Издевательства и насмешки нечестивцев Он переносил в одиночестве. «Если ты Сын Божий, — говорили они, — сойди с креста, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Во время искушения в пустыне сатана заявил: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Если ты Сын Божий, бросься вниз с крыла храма». Евангелие от Матфея, 4 глава, 3-6 стихи. Стоял у креста и сатана со своими ангелами, приняв людское обличье. Враг рода человеческого и его воинство объединились со священниками и правителями. Учители народа побудили невежественную толпу осудить человека, которого многие, свидетельствовавшие против него, ни разу прежде не видели. Священники, правители, фарисеи и вся эта ожесточенная толпа слились в сатанинском бесновании. Религиозные вожди иудеев объединились с дьяволом и его ангелами. Они выполняли его волю. Страдая и умирая, Иисус слышал каждое слово, сказанное священниками. Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Христос мог сойти с креста, но именно потому, что он не спас себя, грешник может надеяться на прощение и милость Божью. Страдая на кресте, Иисус имел одно утешение. Это была молитва раскаявшегося разбойника. В избитом, осмеянном, распятом на кресте он видит Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. В голосе этого человека звучит и надежда, и мука, когда он, беспомощный и умирающий, призывает Спасителя. «Помяни меня, Господи!» — кричит он, — «когда придешь в Царствие Твое!» И тут же был дан ответ. Мягкий, мелодичный, полный любви, сострадания и силы голос произнес: «Истинно говорю тебе ныне, будешь со мною в раю». Ангелы с восхищением созерцали безграничную любовь Иисуса, который, претерпевая сильнейшие душевные и телесные страдания, думал только о других и вселял веру в душу кающегося грешника. Господь славы умирал, чтобы искупить падшее человечество. Жертва Христа не вызвала торжества и радости, повсюду царил гнетущий мрак. Иисус отяготил не страх смерти и не крестные муки, и не позорная казнь причиняла ему невыразимую боль. Велики были страдания Христа, но причина их — мерзость греха, безразличие человека к чудовищности зла. Христос видел, как глубоко укоренился грех в человеческом сердце и как мало людей решатся преодолеть его власть. Он знал, что без Божьей помощи человечество погибнет, и видел гибель множества людей, не воспользовавшихся поддержкой небес. На Христа, нашего ходатая и Искупителя, были возложены грехи всех нас. Он был причислен к злодеям, чтобы спасти нас от осуждения закона. Вина всех потомков Адама угнетала его сердце. Отвращение Бога ко греху, его ужасный гнев на всякое нечестие наполняли скорбью душу его сына. Всю свою жизнь Христос провозглашал в этом падшем мире благую весть о милосердии Отца и его всепрощающей любви. Он всегда говорил, что спасение возможно даже для самого великого грешника. Но теперь, когда он понес ужасное бремя вины всего человечества, ему не дано было видеть участливое лицо Отца Небесного. В час наитягчайших мучений не склонился над Спасителем Божественный лик, и это пронзило его сердце скорбью, которую никогда не понять людям. Это страдание оказалось настолько сильным, что он почти не ощущал физической боли. Ужасными искушениями сатана терзал сердце Иисуса. Спаситель не мог видеть, что ожидает его за порогом смерти. Зримо он не представлял, как выйдет из могилы победителем. Ничто не говорило о том, что Отец принимает его жертву. Зная, насколько грех отвратителен Богу, Христос опасался, что будет навечно разделен с Отцом. Он испытывал такие мучения, какие предстоят каждому грешнику, когда Господь уже больше не будет ходатайствовать за грешный род. Именно сознание греха, который он взял на свои плечи и который навлек на него отчий гнев, сделало такой горькой чашу его страданий, сокрушив его сердце. Пораженные ангелы смотрели на страшную агонию Спасителя. Все небесное воинство терзалось этим ужасным зрелищем. Неодушевленная природа сострадала своему поруганному и умирающему Творцу. Солнце отказалось освещать это ужасное зрелище. Его яркие лучи внезапно померкли. Непроницаемый мрак, подобно погребальному покрову, окутал крест. И сделалась тьма по всей земле до часа девятого. Эта кромешная тьма не была вызвана затмением солнца или другим природным явлением. Такое чудодейственное свидетельство дал Бог, чтобы утвердить веру последующих поколений. Присутствующие молча ждали конца этого ужасного зрелища. Солнце засияло вновь, но крест по-прежнему был окутан тьмой. Священники и правители смотрели на Иерусалим. И вот непроницаемый мрак покрыл город и равнины Иудеи. Солнце правды, свет миру, перестало освещать Иерусалим, получивший в прошлом столь великое благословение. Яростные молнии Божьего гнева были обращены на этот осужденный город. Но вдруг мрак вокруг креста рассеялся, и громоподобно прозвучал голос, который, казалось, разнесся по всему миру. «Совершилось! Отче, в руки Твои предаю дух мой!» Свет озарил крест, и лицо Спасителя, подобно солнцу, засияло славой. Затем он склонил голову на грудь и умер. Среди невообразимой тьмы, лишившись поддержки Бога, Христос допил последние капли из чаши людского горя. В эти ужасные часы Он положился на данное Ему ранее свидетельство, что Отец принимает Его. Он знал Своего Отца. Он верил в Его справедливость, Его милосердие и Его великую любовь. Он доверился тому, кому всегда с радостью повиновался. И когда Он покорно предал Себя Богу, то уже не чувствовал, что лишен отцовского благоволения. Веруя, Христос стал победителем.